Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 24 апреля 2018 года. В гостях успешный маркетолог и предприниматель Роман Кумар-Виас. Роман – совладелец компании «Клин» и основатель и владелец маркетингового агентства «Кумаркетинг». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Привет всем. Меня Рома зовут. Я совладелец компании «Клин». Может быть, знаете, это такой сервис по заказу уборки квартир. Вот. Мы запустились 3 года назад. Вот сейчас 3-й в мире по количеству уборок. Вот среди он-деманд сервисов, тех, которых можно заказать к себе в квартиру. Вот. Совокупно за 3 года привлекли около 700 миллионов рублей инвестиций. Вот. Вышли на break-even в феврале. Вот. А год назад я покинул компанию, оставив долю, вот, для того, чтобы заняться рекламным бизнесом, потому что я был директором по маркетингу в этой компании. Мне хотелось как бы тот успех, который в целом мы достигли за счет маркетинга, немножко масштабировать на другие области и получить как можно больше информации, потому что скучно заниматься одним и тем же. Хотелось понять, вообще посмотреть другие бизнес-модели. Вот, смогу ли я свои знания там применить и, собственно, смогу ли я новые знания получить от других клиентов. Вот сейчас у нас 55 человек в агентстве. Вот мы ведем маркетинг для технологических стартапов, с одной стороны, с другой стороны, для больших корпораций, которые хотят выйти в диджитал в России, в Лондоне, в Европе и в Силиконовой долине. Несколько клиентов у нас есть. Сейчас очень сильно смотрим на западный рынок. Вот, открываем офис в Лондоне в конце июня и параллельно еще пилим продукт по автоматизации маркетинга с искусственным интеллектом, вот, который в Штатах должен запуститься в октябре этого года. Вот, как лучше построить наш с вами диалог? Я могу, у меня есть много на самом деле презентаций, вот, которых я могу рассказать. Могу рассказать про безбюджетный маркетинг, если среди вас много тех, кто делает продукты B2C. Вот, могу рассказать про то, как правильно работать с блогерами, могу рассказать про то, как работать в социальных сетях для того, чтобы вытаскивать оттуда лиды, прямую таргетированную рекламу. Могу просто рассказать, не знаю, про себя чуть-чуть. Вот, что хотите вообще, вот, управляйте мной полностью.
Можно про себя
или про себя? Да. Я работал в... Первое мое место работы было в колл-центре Ситибанка. Вот, я обзванивал людей, продавал им кредитные карты. Вот, работать начал на 3-м курсе института финансовой академии. Вот, потом дорос до человека, который обслуживал корпоративных клиентов. Вот, там я занимался продуктом корпоративной карты и таможенной карты. Я расскажу прикольную историю, я еще нигде ее не рассказывал. Очень хотел всегда быть продукт-менеджером. Вот, мне прям и продукт-менеджером, и маркетологом с детства. Вот, но у меня не было ни профильного образования, ни опыта работы. Вот, но я мечтал и даже всем друзьям говорил, что я на самом деле работал продукт-менеджером, вот, хотя это было не так. Вот, и случайно, когда мне уже осточертело работать в Ситибанке, это был 6-й год, вот, я твердо решил, что хочу сменить место работы и пойти куда угодно, вот, но главное на должность продукт-менеджера. Я взял всех людей в Ситибанке, у которых была должность продукт-менеджера, полностью их опросил, добавил туда несколько десятков книг по этой истории, вот, и пошел на собеседование, вот, в банк открытия, где прям с твердой уверенностью наврал рекрутеру о том, что я работал продукт-менеджером, запускал такие-то карты, на все вопросы ответил, и в конце вице-президент банка сказал: слушай, мне кажется, ты overqualified для этой должности, давай мы тебя давай мы тебя поставим типа Head of Product Managers по там блоку. Вот, я сказал, давайте. И собственно, очень-очень забавно, что при найме трудовую книжку смотрят уже тогда, когда ты пришел с документами, уволился с предыдущей работы и как бы отдаешь ее в как бы HR, который, ну, в целом вообще, не HR, точнее, а даже скорее человек, который отвечает за дело производства, который в целом вообще не, ну, как бы не заинтересован в том, чтобы это проверить. Вот, в итоге я вышел первый день на работу, вот, на меня, собственно, смотрят 4 человека моих подчиненных, я понятия не имею вообще, что делать, вот, плюс разные, ну, там, сами понимаете, да, разговоры в курилке, о, что ты делал на прошлом месте работы и так далее. Вот, короче, это был ад с точки зрения стресса, вот, в итоге я, ну, серьезно заморочился, сидел где-то, по-моему, около 40 дней без выходных на работе с утра до ночи, изучал мануалы, процедуры, пытался понять вообще, как изнутри устроена там работа продукт-менеджера вот конкретно в этом банке, чего они хотят, и постоянно и параллельно загружал в себя там много книг по маркетингу для того, чтобы не только как бы, ну, удовлетворять этой должности, но еще взгляд сбоку дать свежий, вот, чтобы было понятно, что они не зря меня схантили. Вот, в итоге в целом там, удалось вкурить то, что от меня хотел работодатель, вот где-то в среднем за полтора месяца, и потом уже в Тинькофф банк я шел с полной уверенностью на собеседование, вот ни грамма лжи там не было. Вот. И был прикол, что зарплата моя увеличилась тогда с 60 тысяч до 170 тысяч. Вот. Был прям такой как хороший буст. Вот. В Тинькофф банке я проработал год, вот, под конец года ко мне подошли ребята и сказали: чувак, мы пилим сервис по уборке квартир, вот, типа, все очень просто, как заказ такси или там заказ товара в интернет-магазине, то точно так же ты можешь заказать себе уборку квартир. Вот, можешь нам помочь немножко с партнерствами. Вот, а у меня в профиль в банке продакт-менеджерский был, это как раз таки брендовая карта. То есть я запускал карты с программами лояльности разными, Малина, Много.ру. Вот, в Тинькове запустил карту с eBay, с Google и с Mitsubishi. Вот. И, собственно, ну, как бы я был достаточно хорошим продажником, вот, и плюс было много связей в индустрии, и поэтому, собственно, я из-под полы по вечерам в Тинькофф банке после окончания основного рабочего времени собственно, занимался тем, что договаривался о партнерствах, и ребята тогда вложили свой 1 000 000 рублей в этот бизнес. У нас не было вообще денег. Вот, и мы, собственно, должны были, все деньги были потрачены как раз-таки вот на создание сайта, на привязку карты и на найм первых клинеров, и на то, чтобы им химию, швабры и одежду пошить. Вот, и, собственно, дальше как бы начинался цикл, когда нужно было доказать, то есть пришли инвесторы, то есть инвесторы сразу интересовались идеей, но, понятное дело, всем нужны были когорты. То есть все смотрели на то, каким бизнес станет через 6 месяцев. Вот, потому что как бы от когорт напрямую зависит LTV, lifetime value. То есть, поэтому, соответственно, инвесторам, помимо того, что протестировать стоимость привлечения и масштабируемость самой платформы, да, им нужно было еще обязательно понять вообще, сколько можно с одного человека зарабатывать. Вот, и востребован ли продукт, есть ли повторяемость. Вот. И в этот период своей жизни я называю бомжатский маркетинг, вот, потому что не было денег, и мы всеми силами пытались найти себе клиентов для того, чтобы вот эти вот 6 месяцев протянуть. Что мы делали? В первую очередь мы подумали, естественно, попросили друзей из Фейсбука репостнуть информацию, да, причем, ну, нам повезло, что наша целевая аудитория, в принципе, ну, люди, которых готовы были попробовать новый технологический продукт, они были там из нашей тусовки, это айтишники, маркетологи, там какие-то дизайнеры и так далее. Вот. В целом неплохо разлетелось сначала с первичных репостов в Фейсбуке, но понятно, что надо было масштабироваться. Что мы сделали? Я подумал, что что, где наша целевая аудитория вообще сидит? Да? Наша целевая аудитория – это люди, если уборка стоит там 2500 рублей, это люди, которые в среднем зарабатывают там от 80 от 100 тысяч рублей, жители Москвы, вот, для которых типа, ну, убираться самому – это уже становится просто экономически невыгодно. Да? То есть выгоднее деньги отдать клинеру, а самому потратить их там, на саморазвитие, на там, семью, вот, и кто понимает, собственно, ценность своего времени. Подумали, кто это, поняли, что там… В целом под это описание подходят, там, например, тим-лидеры в банках, там, работники Яндекса, там, работники ряда госкомпаний от определенного уровня. И я зашел в LinkedIn, нашел людей, чья должность звучит как Internal Communications Manager. Это люди, которые отвечают за внутренние коммуникации в компании. Ну и где-то эта функция у HR-менеджера находится, и вышел к ним с предложением: ребят, давайте я писал, меня зовут Рома, я совладелец компании, у нас специально для ваших сотрудников есть уникальные условия, скидка там, X% на первый заказ, давайте вы разошлете по базе сотрудников информацию, а мы вам еще дадим попробовать бесплатно нашу уборку, да, для того, чтобы вы сложили свое впечатление, не понравится, окей, как бы ничего не будем делать. В итоге таким образом нам удалось заполучить несколько рассылок по нашей целевой аудитории совершенно бесплатно. Вот. И забавно, что типа самое главное вот в этой штуке, это тебе очень часто предлагают встать на интранет. То есть на внутренний портал рабочий, там, как правило, полторы коллеги тусуются, там кто-то шубу продает, кто-то там еще что-то делает. Вот, но на народу нет, самое главное попасть в рассылки. Потому что рассылки конвертят хорошо. Рассылки от работодателей, у них, как правило, хороший open rate, потому что сотрудник открывает рассылки обычно от работодателя, потому что там может быть что-то важное. Вот, в некоторых компаниях есть целые клубы, на самом деле, которые агрегируют скидки для сотрудников, и по предложение, если оно не будет разослано, оно может просто потеряться среди гигантской простыни других предложений. Вот, таким образом мы сделали так, что процесс стал масштабируемым, мы типа около 10-15 рассылок по базам работодателей бесплатно получали в месяц. Вот, таким образом это был еще один отлаженный канал трафика, там, бесплатный совершенно для нас, ну, то есть только мы фондировали только скидку. Третья история, которая на самом деле круто работает до сих пор, это микролидеры мнений. Мы зашли к людям, у которых больше 3000 подписчиков в Фейсбуке, и сказали: «Гайз, мы бесплатно уберем вам квартиру, а вы в обмен напишите про нас честный пост». Вот. Фишка в том, что эта штука работает на самом деле очень круто до сих пор. Мы недавно, ко мне пришла компания без денег совсем, Эмалика, это такой Uber для отбеливания зубов. Нажимаешь на сайте на кнопочку, к тебе приезжают чуваки, вставляют тебе в рот штуку, 40 минут с ней сидишь, потом у тебя на там 6-8 цветов белее зуба. Вот. И они тоже пришли ко мне и говорят: типа, у нас нет денег совсем, как нам, что нам делать? Я им сказал: просто хреначьте по микролидерам в Фейсбуке. Просто откройте там, не знаю, профиль Ильи Красильщика или Алены Владимирской, провалитесь к ней в друзья, и всех, у кого там больше там 2-3 тысяч друзей, просто отписывайте, говорите о том, что вот вы готовы предложить такую-то услугу в обмен на пост. Фишка в том, что у человека, когда он видит, там, что три его друга в ленте начали пользоваться сервисом, создается искажение восприятия о том, что сервис супер модный, хотя на самом деле как бы он модный внутри достаточно узкой тусовки. Вот. И что прикольно, что если ты особенно в близкий к журналистам круги начинаешь заходить с этой бесплатной услугой, то есть вот ребята, например, сделали 15 или 10, не помню, отбеливаний, к ним постучался The Village, написал про них большую статью, потом про них написал Глав. Амур. Через еще 10 публикаций к ним вышли ведомости, и они написали на них полный разворот в печатке. А фишка ведомостей в том, что ведомости и Коммерсант вообще, они типа каждое утро попадают на стол к топ-менеджерам. Вот у нас всегда, если мы свое агентство рекламируем, в ведомостях, нам всегда звонят на следующее утро обычно такие чуваки, типа: здравствуйте, у меня там отель я построил за 30 миллионов долларов, и теперь не знаю, как его рекламировать. Ну, такая своеобразная публика. Вот. Ну, короче, ребят получили таким образом с нулем инвестиций вообще нормальное количество первых заказов, и сейчас они до сих пор продолжают это делать. Вот. Просто к Фейсбуку подключили Инстаграм, нулевые затраты на маркетинг, только на расходники, которые совершенно ничтожные. Вот. Большая достаточно маржа и хороший масштабируемый канал. Дальше мне повезло тогда потому что были связи, запихнуться в программу лояльности Тинькофф Банк. Вот. То есть это программа лояльности Тинькофф Таргет, если я не ошибаюсь, она называется. В целом туда сейчас пускают людей, если это просто интересная бизнес-идея для именно конкретно физиков. Вот. Там есть программа лояльности, которая абсолютно все продукты Тинькофф Банка подключены, карточная. Она совершенно простая. Делаешь для клиента. Делаешь транзакцию в какой-то торговой точке, получаешь обратно либо кэшбэк, либо мили на карту. Для вас это типа для бизнеса это доступ к аудитории Тинькова, которую можно таргетированно показывать свое предложение. Потому что у банков самое большое обычно количество информации по клиенту. Да, они знают, и сколько клиент получает, и где он живет, какой фактически у него адрес, там сумма дохода, ну, более вообще. Вот, соответственно, можно заходить к... И самое главное, что вы платите всегда процент от прибыли, то есть только после того, как человек заказал у вас. Вот, они дали нам достаточно неплохой буст. Дальше, у меня, я так как пришел из вообще продакт-менеджмента, для меня маркетинг был блэкбоксом. Я не понимал, когда я приходил к крупным медийным изданием и говорил: ребят, я хочу у вас на сайте рекламироваться. А они мне пытались продать какие-то показы, клики, вот, CTR и так далее. Я всегда думал, типа, что это булшит, потому что какие показы? Типа, вот у меня есть бизнес, я готов делиться прибылью с него. Кажется, что это справедливо. Почему вы продаете мне показы? Вот. И понятное дело, что там 99 из 100 контактов меня при этом слали, вот, но я заметил закономерность интересную, что когда я к этим людям возвращался в там, конце месяца, вот, они легче шли на уступки. Видимо, у них был какой-то процент нераспроданного трафика у них на сайте, и можно было конверсия в успешные переговоры была сильно выше. То есть удавалось на крупные сайты медийные, не могу их называть, чтобы не дискредитировать, вставать с процентом за продажи. Самое главное было дать просто доступ им к своему Google Analytics, чтобы они могли по источнику трекать все переходы и все конверсии, которые происходили. Вот. Что еще у нас было из партизанщины, из такой интересной? Да, я пришел, собственно, когда... Да, и вот в конечном итоге все вот это вот завершилось тем, что... А, ну и плюс разные кросс-промо рассылки, причем здесь тоже интересная такая штука. Обычно как происходят вот взаимные рассылки, если один бизнес хочет рассказать про другой бизнес? Они договариваются просто разослать по своей базе каждую информацию о партнере и там скидочное предложение какое-то, но, как правило, это работает хреново, потому что пользователь получает предложение какого-то другого бренда, который ему совершенно не знаком, да, и почему-то это предложение от бренда, где он покупает. Ну, то есть диссонанс возникает. Я подумал, что гораздо круче делать следующую историю. Ты предлагаешь не скидку у себя, а ты предлагаешь награждение в валюте партнера. То есть, когда Амедиатека рассылала по своей базе информацию о том, что вот у нас появился партнер Клин, она говорила следующее: получи 3 месяца бесплатно в подарок от Амедиатеки, если закажешь уборку в Клин. Соответственно, мы видели людей, которые пришли от Амедиатеки, мы покупали у Амедиатеки эти 3 месяца за каждого пришедшего человека. Вот. Таким образом, Амедиатека просто получала пул пользователей, которых продолжат пользоваться сервисом, соответственно, с большей вероятностью сконвертируются в продолжение подписки. Мы получали как бы лояльных пользователей, платящих, потому что конвертировали аудиторию, которая нам была нужна. И пользователь получал вознаграждение в валюте, в которой он привык получать вознаграждение, да, и, собственно, ну, нормальное, адекватное предложение. Еще мы там скидочку давали как уже второй фактор в своем сервисе. Вот, такая штука нам тоже помогла достаточно сильно выкачивать из. То есть вот это вот подобного рода механика против как бы механики просто разослать скидку, она как бы конвертит лучше там раз в 5. Вот. И вот в финале прошло 5 месяцев, когорты были там на уровне тогда на 22%, это было прям очень хорошо. Да, и плюс, разумеется, там была триггерная стратегия настроена, это совокупность имейлов, имейлов и ретаргетинга тогда еще, вот, которая позволила возвращать клиентов. Соответственно, да, и вуаля, в апреле получили инвестиции 70 миллионов рублей, вот, на то, чтобы, собственно, проверить масштабируемость уже платных каналов, да, и, собственно, и для того, чтобы начать строить внутреннюю CRM-систему для там, дальнейшего прыжка. Вот, и там, и дальше, собственно, ко мне парни пришли уже с предложением, типа, вот тебе доля, вот тебе опцион, если ты выполнишь план по выручке, и собственно, погнали. Вот, я решил, что мне было тогда 25 лет, решил, что, ну, вроде в банке хорошая позиция, достаточно много платят, но пока жены, ипотеки нет, надо рискнуть. Вот, и, собственно, ушел. Как бы это был как бы такой мой первый шажок в сторону своего бизнеса. Я как бы был топ-менеджером, но у меня была доля, вот, в компании, плюс опцион. Вот это как бы был... И плюс я уходил в полную неизвестность, вот, из там хорошего банка, вот, в, собственно, стартап, который уборкой квартир занимался. Вот. Вот. Папа до сих пор думает, что я уборщик. Вот. Да, у него очень смешная реакция на это была. Так. Да, собственно, высадился я, и у меня не было ни маркетингового образования, понять немного, что такое маркетинг, клики, конверсии, говорил вам, да. Вот, начал разбираться сначала в Facebook-таргете, то есть потому что казалось, что там самая продвинутая аудитория наша, она тусуется в Фейсбуке. Вот, разобрался где-то за две недели, понял, как это работает, начал, собственно, запускать компании, точнее. Вот. Дальше точно так же пошли рекламные кабинеты Одноклассников, только с контекстом я, честно, не разобрался, потому что казалось, что там можно погрязнуть. Вот, я просто подключил агентство, вот, которое в дальнейшем дрючил по результатам. Мне еще была очень интересная тема с блогерами и с лидерами мнений, поэтому второго человека, которого я нанял, был мой младший брат, вот, который после школы договаривался с большим количеством инстаграмщиков по бартеру о том, чтобы они писали про нас в обмен уборку. Потом мы подключили туда и платное размещение. Очень много, на самом деле, работали с блогерами, и сейчас я там понимаю, что очень много народу работает с блогерами неправильно. Вот, то есть очень многие подходят к этому не продуманно, халатно, вот, не понимая, как бы, как работать в этом канале. Пример хороший, бьюти-блогеры часто, точнее, бьюти-бренды часто закупаются у бьюти-блогеров, и как мыслит там типичный бренд-менеджер где-нибудь in-house в там, каком-нибудь косметическом бренде. О, окей, я произвожу блеск для губ для девочек от 18 там, до 26 лет. Значит, наверное, мне нужно разместить рекламу у девочки 18-26 лет модельной внешности, которая была бы role-model там, для остальных девочек. Вот. Но фишка в том, что в Инстаграме там, у девочки модельной внешности 80% подписчиков это турки. Вот, поэтому как бы 80% бюджета бьюти-брендов уходит на то, что они как бы блеск для губ рекламируют на Ближний Восток. Вот, это как бы один на самом деле из там, как бы, кейсов, как можно накосячить при работе с блогерами. Вот, у нас был четко отстроенный процесс, потому что у нас весь KPI был исключительно продажи всегда. То есть мы вообще не верили ни в лояльность к бренду, ни в другие эфемерные показатели. У нас был только всегда продажи, и там любая наша маркетинговая активность, она исключительно мерилась с точки зрения количества приведенных пользователей и, собственно, стоимость за каждого приведенного человека. Вот. Значит, начали мы рекламировать потихоньку и поняли, что, несмотря на все наши пляски с бубном относительно там относительно всех блогерских историй и там бартерных и прямого там таргетинга в Фейсбуке, понимаем, что что-то людям не хватает. То есть услуга сложная. Во-первых, сложно донести донести человеку ценность самой уборки и ценность времени. Во-вторых, тебе нужно заказать уборку на сайте, да, пустить человека к себе в дом, заплатить за это там 2500 рублей, а много это или мало, непонятно, потому что как бы, ну, аналоги есть, но аналоги там чересчур убогие, вот, для того, чтобы можно было их сравнивать. И нужно было киллер-предложение, которое... В рамках брейншторма один раз родилась идея, блин, а что если попробовать создать типа простой продукт, который мог бы ну, просто достаточно, который бы вот этот барьер снял у пользователя. И тогда был как раз март, по-моему, апрель был, и мы придумали, а что если сделать типа супер простой продукт, типа помоем окна в квартире за 1000 рублей. Вот. И в чем был прикол этого продукта? В том, что мы за... Ну, во-первых, да, ну, человек после зимы смотрит в сводную квартиру, да, там грязные окна абсолютно, они у всех грязные. И мыть, тратить на это 6 часов своего времени, ну, как бы никто не хочет, понятно. Да, здесь вроде бы такое достаточно... адекватное предложение, к тому же за 1000 рублей достаточно дешево, вот, к тому же за кэш, да, никакой карты привязывать не надо. Вот, мы доставали лиды из Фейсбука за 200 рублей на вот подобного рода услугу, а 700 рублей мы платили клинеру. Мы не зарабатывали ничего на этих услугах, но фишка в том, что мы получали горячий лид. Мы этим самым снимали самый первый барьер, мы пускали клинера в дом. То есть человек видел, что клинер — это непонятно кто, это там миленькая тетенька, вот, славянской внешности, вот, которая, собственно, приходит, убирает все супер чисто. Вот. И дальше включалась большая триггерная стратегия. То есть, во-первых, тебя еще на моменте заказа мойки окон спрашивали, а давайте мы вам лучше предложим со скидочкой уборку всей квартиры. Вот. Потом дальше тебе звонили на следующий день после того, как окно помыли, с предложением, давайте сразу же закажем через недельку уборку квартиры. Ну и плюс там была большая-большая цепочка, сейчас не буду ее рассказ о том, как конвертировать. То есть за 0 рублей привлекали горячий лид, дальше конверсия в уборку была около 35%. Вот. И как бы эта история, она качает до сих пор сейчас. Вот. Я вижу, что многие похожие бизнесы, ну, делают похожие истории. То есть у тебя есть один продукт, который может быть достаточно сложный. Ты делаешь от него маленький продукт и в целом забиваешь на экономику, потому что ты понимаешь, что это как бы твой user acquisition инструмент, который в дальнейшем ты будешь бесплатными инструментами конвертировать в клиента. Вот. Значит, эта штука выстрелила просто неимоверно. Вот. Она прям имела очень большой успех. Мы воткнулись в найм клинеров. Вот, то, что поняли, что, ну, рынок был не структурирован, и из рекламных площадей были какие-то рекрутеры, из рекламных возможностей были какие-то рекрутеры, которые нанимали клинеров за один оклад. Были. Но это не масштабируемая история, да. А если она масштабируема, то это сложно контролировать целый зоопарк, да, из там совершенно разных подрядчиков. Вот. Это были странные совершенно рекламно-носители. Мы перепробовали все, на самом деле, там, от брендирования подголовников в маршрутках до там рекламы на асфальтах, на на конечных станциях метро, там, раздачи листовок и так далее. Вот, но в целом все равно было достаточно дорого нанимать, непонятно, как было расти. И мы попробовали настроить процесс найма людей тоже через интернет. Вот, мы взяли, запилили лендинг пейдж, clean.ru/jobs, вот, сделали там форму заявки. О, кстати, там, да, там тоже была и интересная эпопея с этим. У нас там была форма заявки, вот, и люди оставляли номер телефона, их обзванивал наш колл-центр, и в целом была нормальная воронка, но с провалом в самом конце. То есть люди договаривались на телефоне, назначали встречу, у нас там был отдельный офис, который, собственно, в котором было обучение клинеров. Люди договаривались, но был большой процент недохода. То есть, и мы сначала думали, как это увеличить. Мы отправляли смс-ки, мы отправляли ммс-ки, смс-ки с карты, мы отправляли обычные смс-ки, причем отправляли их в после звонка подтверждающего, вечером и в день собеседования. И все равно, короче, был недоход. Вот, подумали, как можно это улучшить, и просто совершенно одна безумная гипотеза там в рамках там нашего очередного собрания о том, как улучшить воронку, была, типа, а что если нам дать, короче, выгрузить слоты для записи на сайт и дать возможность им самим записываться, вот, то есть просто показать временные слоты. И вот эта вот штука одна, она нам дала, типа, в 3 раза больше конверсию в доход. Я до сих пор не понимаю, почему. Вот, возможно, это какой-то, ну, какой-то психологический триггер здесь какой-то срабатывал для клинеров, что он, раз он сам записался и тыкнул куда-то, видимо, в интернете, видимо, как бы это отменить сложнее, чем коммитмент по телефону. Непонятно, вот. Но как бы это сработало. Так. Вот, короче, мы настроили масштабируемый канал продаж через интернет. Причем мы таргетировались, забавно, мы таргетировались в Одноклассниках на тех, у кого Android, на женщин. Да, тоже интересная история, почему мы только женщин брали на работу. Потому что был один-единственный мужчина, которого мы взяли на работу, который скопировал нашу бизнес-модель, запустил такой же сервис, правда, разорился через полгода, вот, но все равно мы подумали, что это плохой знак. Вот. И потом, ну, притом, единственное, мужиками, которые убирались у клиентов на квартирах, были мы, потому что мы должны были сами через это пройти. Ну и там ряд продакт-менеджеров, которые тоже у нас устраивались на работу, мы их отправляли сначала на квартиру убираться, просто чтобы они прочувствовали вообще все это. Так, да, то есть у нас получилось настроить еще и из интернета, из Одноклассников масштабируемый набор там, до там, 5000, 7000 заявок в месяц, собственно. Ну, а еще были прикольные эксперименты с программой обучения. То есть сначала была система наставничества. Приходил клинер, он, значит, проходил собеседование, большой достаточно список вопросов, отбирался там в службе безопасности, бла-бла-бла. Потом был тренинг, 2 дня длился тренинг, большой прям тренер, учил гладить, учил складывать рубашки, учил там, что вот эта вот салфеточка там для ножки стола, это салфеточка для поверхности стола, там, что нужно убираться там против часовой стрелки, там, начиная с углов комнаты и так далее. Вот. И за каждым клинером мы такие подумали, что типа, ну, здесь нужно как в стратегии компьютерной, да, ну, типа у тебя был подаван, у подавана был наставник, вот, и он, короче, деньги и опыт наставника, он как бы копился от того, как работал подаван. Но по факту, спустя там где-то полгода мы поняли, что наставники вообще не учат, короче, людей. Вот, они просто сидят и заставляют их выполнять самую грязную работу, а сами типа по верхам убираются. Вот, то есть это как бы работает, видимо, где-то на высококвалифицированных должностях, а типа в таких историях, как клининг, видимо, не очень. Ну, да, то есть, ну, началась банальная дедовщина. Потом у нас был кейс, мы думали, как нам улучшить среднюю оценку, которую выставляют клиенты за работу клинеров. Мы, короче, сняли несколько квартир и устроили там полигон. То есть каждые 3 часа там специальными баллончиками с маслом загрязнялись поверхности, там кухни, комнаты, вот, и клинеры учились. То есть они отправлялись туда, сначала они шли, собеседовались на шофис, потом они шли на этот полигон учиться, и потом уже только допускались до квартиры клиентов. В итоге, будь здорова, в итоге, на самом деле, самым оптимальным, как неудивительно, оказалось обучение, когда они приходят, у них индакшн, их там немножко пугают. Кстати, очень прикольная штука — запугать сразу. Сразу надо пугать. Вот, человек, чтобы он не... Чтобы те, которые любят жаловаться на жизнь, вот, они отваливались и не были токсичными потом внутри коллектива. Вот, то есть, поэтому мы загоняли их на индакшн, и дальше там у нас прям был целый спич о том, насколько тяжела работа клинера. Тяжелый мешок, там, заказы, а вдруг их не будет. И прям вот на этом индакшне прям люди вставали и выходили из зала. Вот. Соответственно, дальше с ними было психологическое собеседование. Я не, не силен в этом, я не помню, чем мы там спрашивали, и потом им просто давали возможность прослушать тренинг в наушниках сидя и ответить там интерактивный тест пройти. А дальше давали им такую книжечку, которая называется «Путь клинера», это такой талмуд наш, вот, который, собственно, регламентировал вообще, как нужно убираться в квартире. Вот. И плюс там базовые вещи по общению с клиентом, всякие фишечки, там, типа, знаете, когда заходите в квартиру, вас там встречает хозяйка квартиры и ребенок, потому что надо сначала с ребенком поздороваться, вот это типа создает приятное впечатление. Вот, ну и там куча всяких таких фишек интересных еще. Вот. Значит, ну, по мере роста пробовали разные совершенно каналы. Экспериментировали с большим количеством ретаргетинговых каналов, потому что нам нужно было добить когорты до 33%. Когорт – это процент пользователей из поколения 6 месяцев назад, которые остались в твоем сервисе. То есть это как бы цифра, которая показывает инвесторам там, и всем, насколько люди сильно остаются в твоем, насколько, какое количество людей остается в твоем сервисе спустя 6 месяцев. То есть сколько твой продукт как бы способен генерировать постоянную выручку.
Это берется от месяца к месяцу или просто?
От месяца к месяцу.
То есть в январе было столько-то, там, тот человек из этих 100 человек,
да, в январе. Да, да, было, да. Ну, да, да. То есть когортный анализ, он как бы вот у тебя вот так вот идут поколения, точнее так, январь, январь-февраль, январь-февраль-март, январь-февраль-март-апрель и так далее. Вот у тебя к шестому месяцу, если вымылось оттуда там больше 90%, то, скорее всего, у тебя какой-то косяк есть в продукте. Да, 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 да. И то есть как ты можешь на эту штуку влиять? Понятное дело, что в первую очередь круче всего влияет качество продукта, да, разумеется. Вот. А плюс ты можешь постоянно напоминать пользователя о том, что ты существуешь. Да, это можно делать при помощи имейлов, это можно делать при помощи смс-ок, звонков, браузерных, мобильных пушей, это можно делать, загоняя его в группы в социальных сетях и постя там, собственно, контент. Вот. Собственно, мы тоже всем этим занимались достаточно плотно. Так. Чего вам еще рассказать?
Про качество. Про качество мы рассказали. Вот упомянули качество, да? Вы здесь рассказали. Я так понял, что у нас достаточно разнообразная система подготовки сотрудников, обучение, все там, основательно. А как вы такое пришли?
К системе к самой? У нас есть оценка качества наших клинеров. Вот, то есть после, она как в такси реализована. То есть после уборки тебе предлагаются оценить тонус по пятибалльной шкале, насколько ты удовлетворен работой, и внутри каждой из 5 звездочек еще есть там типа кухня, комната там, и что-то еще, не помню уже. Вот. Как только один из параметров ниже целевого значения, вот, сразу же создается событие. Событие – это тикет, как правило, на обзвон клинерский. У нас есть два колл-центра – клиентский и клинерский. Клиентский обслуживает клиентов, клинерский, если клинер тупит где-то, да, и как еще есть дополнительный буфер психологической поддержки, чтобы клинер всегда знал, что его не кинут, мог позвонить куда-то и так далее. Вот, значит, клинерский, значит, эта штука, она создает тикет в отделе качества. Вот, отдел качества вместе с клинерским колл-центром начинает разбираться, собственно, что пошло не так. Вот, и дальше либо плюшку клиенту какую-нибудь, типа там скидочки, вот, клинеру, клинер либо отправляется на переобучение, там есть 3, по-моему, сценария, если я не ошибаюсь, либо его отключают от системы, да, в худшем случае, если там есть какое-то грубейшее нарушение, в среднем случае с ним проводится разъяснительная беседа, вот, и он отправляется на переобучение, там, в лучшем случае, там, не знаю, ну, может быть такое, что там клиент, например, позвонил, сказал, что его квартиру обнесли, а потом он это все нашел, там, не знаю, у себя, там, в тумбочке. Вот. Как бы, фишка в том, что просто не могу сказать точно, какие сценарии там реализованы, вот, потому что в это вообще не лез никогда.
Какой-то есть отдельный персонаж, который занимается прокачиванием.
Менеджер, по счастью. Да, это он тоже совладелец компании, он краски. Он раньше в Тинькове работал, отрабатывал негатив. Вот, и в целом он прям очень крутой. Он построил очень крутую систему еще и отработки негатива в социальных сетях. Вот, то есть у нас есть YouScan, это система, которая мониторит отзывы в социальных сетях, и там целые процедуры, которые с этим сопряжены. Причем можно мониторить, как там название бренда «Горите в аду», да, так и там истории там околосемантические, типа «Посоветуйте клинера», или там «Жена приедет через день, да, помогите что-то сделать с квартирой». Вот, и как бы под всю эту семантику точно так же через сервис в UseDesk или ZenDesk, не помню, как он точно называется, формируется тикет, и человек из колл-центра, который не из колл-центра, а из службы поддержки, вручает, он, собственно, приходит в этот трейдинг и начинает либо там сеять промокод, либо, если это какой-то холивар, то пытаться разрядить обстановку, предлагая там решить все в пользу клиента и так далее. Плюс мы сразу же решили заявить, что если что-то происходит по нашей вине, то мы эту стоимость компенсируем. Вот, у нас каждая уборка была застрахована, и сейчас застрахована на 5 миллионов рублей. Вот, и то есть у нас были кейсы, когда мы сожгли случайно каким-то средством тонкую нержавеющую сталь у холодильника, вот, за 200, по-моему, 20 тысяч. Вот, через 2 дня купили этот холодильник. Вот, то есть 5% с каждой уборки шло в стабилизационный фонд. Вот. И, ну, как правило, стабилизационный фонд никогда не расходовался, мы в конце года нерасходную сумму себе в прибыль записывали.
Это по качеству, поскольку Саша задал вопрос, а как вы мотивировали людей оценивать? Потому что вот если сравнить с такси, я далеко не всегда ставлю оценку, как проект по проекту.
Самое сложное. То есть у тебя в любом случае, во-первых, нужно обязательно абсолютно точно вот первый пользовательский опыт, когда он заказал первый раз уборку и не отметил, позвонить и спросить. Вот это очень важно, чтобы локализовать вообще, совпали ли ожидания с реальностью или нет. Вот. А так, есть куча способов, на самом деле, но у тебя всегда будет большой процент людей, которые не оценивают.
А у вас какой способ?
Ой, я не помню, если честно.
Это больше половины оценивают,
меньше половины? Оценивают около, наверное, половины. Вот так вот. Да.
Много времени заняло от первых клиентов до появления такого полигона для подаванов, для этих системы выстроить. Сколько по времени
заняло? По времени это заняло где-то, наверное, год. Но там бесконечные эксперименты были. То есть это я просто такие самые масштабные озвучил. Да, где-то
год. Так вот, такой подготовку сервисного персонала.
Да. Вот год, наверное, полтора, даже вот так вот. Год полтора. Но я, честно, уже не знаю, что, насколько они там заапгрейдили эту штуку сейчас. Вот, потому что я там уже постольку-поскольку участвую. Вот. Может быть, они сейчас еще что-то придумали интересное. Но мы сразу поняли, что нам CRM-ку нужно пилить свою. Вот, потому что готовое решение нам не подходит. Вот, краски для того, чтобы мы могли вовремя и локализовывать очаги, и вовремя у нас и в одном месте у нас бы лежала информация и по там воронке найма HR-ов, и по тому, как и по воронке найма клинеров, то есть HRM-ка, и там их взаимодействие с клиентами и так далее. И плюс у тебя еще такая ситуация возникает интересная, когда там у тебя 100 заказов в день, ты еще можешь там как-то из там дерьма и палок Google Docs'а вот это все контролировать, да, когда у тебя там начинается больше, у тебя начинает все сыпаться, потому что ты понимаешь, что у тебя емкость клинера как бы по идее 2 заказа в день, да, но если они вот тут находятся, то в Москве, то это невозможно, да, и у тебя как бы прям, ну, твой считай станок начинает меньше гораздо производить. Вот. А тебе же для того, чтобы этот станок заапгрейдить, нужно сделать как бы распределятор. А распределятор это как бы модуль, который может в там сторонней CRM-ке стоить там 35 миллионов рублей. Вот. Поэтому как бы лучше такие истории там пилить внутри, потому что это может, ну, это будет стоить там тебе там 4 месяца разработки там двух этих как его full стеков, ну, там миллион рублей. Вот. Еще один прикольный кейс, который можно, наверное, рассказать. Вот, мы в свое время В какой-то момент мы второй раз уперлись в количество заказов. Мы тогда были на уровне где-то 500 уборок в день. Да, мы запустили Краснодар и Екатеринбург. Вот, и все равно там как бы... это был Питер, Краснодар, точнее Екатеринбург. Это давало какой-то прирост заказа. Но понятное дело, что как бы, ну, гигантский кусок пирога под названием Москва, он как бы еще там... Не был серьезно окучен. И мы начали исследовать воронку. То есть вроде как каналы работают, там есть наша целевая аудитория, но есть какой-то отвал воронки. Думали, как все-таки улучшить конверсию с первого во второй шаг. У нас был сайт, где для того, чтобы посмотреть ценник, нужно было оставить номер телефона. Вот. Если чувак отваливался и не совершал заказ, то ему через 3 часа приходила смс-ка со скидкой «закажи уборку», смс-ка «закажи уборку» со скидкой 15%. Если он после этого 3 часа не конвертился, то смс-ка «закажи уборку» со скидкой 30%. Вот. И нормально работала история, там, добивала там, нам там, по где-то 7-10 заказов в день новых. Вот. И у нас была жесткая баталия относительно того, чтобы убрать типа телефон с главной страницы, что он всех бесит, что все отваливаются из-за него, что вот на самом деле нифига, вот, никто не отваливался, для всех это было нормально. И дальше была еще одна жирная гипотеза, которая вообще вызвала там инфаркт продукт-менеджеров и дизайнеров: а что если нам, клиентам, отвалившимся, начать звонить, вот, просто звонить и предлагать свои услуги, вот. И все почему-то внутри бизнеса думали о том, что наш клиент такой хипстер, который любит через чатики в Телеграме общаться, да, или со службой поддержки, не дай бог там лишний раз, если позвонишь, то это вторжение в личное пространство, там харассмент и так далее. Вот. Попробовали позвонить, сделали быстрый тест в течение недели для того, чтобы определить, через сколько нужно звонить клиенту, чтобы была максимальная конверсия. Оказалось, 5 минут. Вот. И еще увидели на результатах, что оказывается, просто банальный обзвон клиентов дал нам прирост в 20% к количеству заказов. Вот, то есть, видимо, сайт не отвечал полностью на вопросы клиентов и не внушал доверия. А человеческий голос в трубке, который рассказывал про услугу, все-таки делал это гораздо лучше. Вот. И что мы сделали? Мы наняли себе целый штат специалистов, которые обзванивали лиды отвалившихся. Потом мы, разумеется, мы получили просто, ну, вот из ничего плюс 20% прироста. Вот. Плюс это дало нам на самом деле супер знания, которые вообще нельзя никак оценить. Если раньше мы считали каналы маркетинговые, в парадигме человек увидел баннер, кликнул, купил, значит, этот человек пришел с этого канала. Вот. Если человек позвонил в колл-центр, значит, эта продажа засчитывается колл-центру. Когда мы построили сквозную аналитику, то поняли, что на самом деле из Фейсбука заказов 5000 рублей, которые не конвертируются, которые мы решили отрубить по этой причине, оказывается, дают нам 10 лидов за 5000 рублей, а из 10 лидов целых там 4 или 5 конверсий. То есть мы, начав обзванивать и поднастроив сквозную аналитику, поняли, что мы вообще не так там большой, достаточно по времени промежуток считали неправильно. Вот. И далее мы подмешали еще, то есть мы заменили email-коммуникацию звонками, и это дало нам еще 15% буст к когортам. Вот. И как бы сейчас я до сих пор реально по большей части клиентских сегментов звонки работают в 1000 раз лучше, чем имейлы, смски, пуши и так далее. Вот. И не знаю, с чем это связано, не знаю, применимо ли это в других странах, еще не пробовал, если честно. Вот. Но в России как бы советую точно попробовать, если у вас есть B2C продукты, попробовать перенести номер телефона на первое место, вот, и начать обзванивать.
А мотивировали, как оставлять телефоны? Все-таки какая конверсия на сайте была?
А мы никак. Оставь телефон, узнай стоимость. Вот.
А конверсия какая была на сайте?
В телефон около 10%. Вот. Да. Что еще вам рассказать?
Получается, что когда вы уперлись, вы не пошли по пути увеличения воронки, да, пошли по пути увеличения конверсии в этой воронке.
Да.
Просто больше выжили.
Да? Мы больше выжили, и это дало нам переоценку каналов. То есть мы поняли, что на самом деле в Фейсбуке емкость не закончена. Вот, потому что Фейсбук офигенно конвертирует в лиды. И я вместо того, чтобы выключить Фейсбук, я просто долил туда еще денег, и, соответственно, это у меня увеличило входящий поток воронки. Вот, который еще потом и конвертило лучше. Мы посчитали, мы начали атрибуцировать звонки в колл-центр к каналам конкретным и пересчитывать стоимость лида. Угу. Вот, а не стоимость прям прямой конверсии.
Угу.
Да. Потом мы запустили сервис Shelly. Не знаю, слышали вы про него где-нибудь. Это сервис по заказу маникюра на дом. Вот. Очень большое распространение получил среди бизнес-вумен и среди мамочек. Вот. Вообще мамочки отдельная аудитория. А, что еще можно сказать? Про пиар хочется сказать еще. Пиар очень важная штука. Вот. Особенно для стартапа. Он решает несколько задач. Ну, вот это как я себе выделяю. Первое это партнерство, то есть если у вас есть статья в хорошем издании, то там вот на моем примере меня просто перестали в какой-то момент посылать. Я там был мелким совершенно чуваком, да, который ходил, бегал, говорил всем, давайте партнериться. Вот, у меня тут стартап, да, как только вышла статья на РБК про нас, вот, сразу же мне там обвалили, чуть ли не обвалили телефон звонками на следующий день. Ой. А что ж ты сразу не сказал, а у вас вот такие, оказывается, показатели? Я говорю, чувак, я говорил тебе это. Он такой, ну вот я прочитал статью на РБК и так далее. Вторая история с точки зрения SEO. Пиар очень хорошо работает. Например, кстати, когда мы однажды, кстати, в рамках вот почему оптимизация воронки нужно делать еще очень аккуратно. Мы однажды подумали, что вот у нас есть там два последних шага, на которых. Нет, так. Есть третий шаг воронки, на котором достаточно большой процент отвала. Нам нужно, наверное, его убрать, чтобы этот процент сразу уйдет. Вот. И мы взяли и просто выпилили этот второй шаг воронки, не посмотрев, что на него на самом деле приземлялась львиная доля трафика из поиска. Прямо на него, а не на морду. И конвертил он лучше. Вот. И из-за этого мы упали по запросу высокочастотному заказать уборка там, где-то на вторую страницу в подвал Гугла. Вот, и это прям мы пытались около 8 месяцев сделать с этим что-то. Вот, потратили там на SEO-агентство около там 600-700 тысяч, по-моему. А в конечном итоге нас вытащил наверх пресс-релиз, когда мы запустились с GET партнерскую программу. Про нас написали Коммерсант, Ведомости, и там потом еще СМИ, Тир 2 начали это все репостить. Вот, мы там в следующем месяце вылезли на вторую строчку первой страницы. Вот, тоже безумие. Но это я к тому, что пиар на самом деле важен с точки зрения SEO. Плюс пиар обязательно. Вообще, типа пиар обязательно. Я даже нарисую. Если ручку найду, да. А, точно, куплю. Извините, под вечер.
Пиар недостаточно просто опубликовать статью на. То есть смотрите, вот есть РБК, да, допустим, 14 миллионов пользователей в месяц, да, и вы думаете, о, окей, сейчас я пойду, опубликую там статью, и 14 миллионов человек меня убьют. Но хрен лысого, потому что увидят ее максимум 15 тысяч человек, потому что, скорее всего, она будет где-то в подвале, да, и пропадет, потому что там, ну, будет обработана новостная повестка, да, и просто, ну, свежесть вашего новости, она будет меньше. Это что можно делать? Что можно делать со статьей? Вот вы разместились на РБК. У каждой вообще статьи, на самом деле, вот так пишется, да, у каждой статьи и каждого контента, который производит компания, должна быть логика дистрибуции. И в данном случае вы запустили статью на РБК, собрали свои там 15 тысяч просмотров долгожданные. Дальше репостите эту статью к себе в Фейсбуке и таргетируйте ее на подписчиков РБК. Таким образом, вы там за дополнительные 15 тысяч рублей сможете добить еще там около 30-35 тысяч охватов. Просто таргетируя данную статью, показывая в ленте людей, которые как-то связаны с РБК. Точно так же вы можете таргетировать ее на вашу целевую аудиторию. Да? Точно так же вы сможете таргетировать ее на вашу целевую аудиторию, РБК у вас для этого, с точки зрения, будет прослойкой между как пользователем и вашим бизнесом. Также, пока не заблочили, надеюсь, не заблочат, вот, есть Telegram. Вот, в Телеграме сейчас упала на 30% стоимость размещения рекламы, и при том, что отток аудитории составил всего 7%. Поэтому Телеграм это дополнительный офигенный буст для статей. Плюс еще есть Твиттер, на самом деле, который тоже стоит очень дешево. Вот, и Твиттер это место, где, собственно, рождаются мемы. Если задача там, если ваша коммуникация она плюс-минус вирусная, то можно ее сеять в Твиттере, то есть договариваться с пабликами о том, чтобы они ее репостили. И в Телеграме то же самое. Вот, плюс Facebook Target, и все, и ваш пиар там из 15 тысяч просмотров превращается там в 100, в 200, потому что дальше запускается маховик, который, собственно, его начинает раскручивать. Есть еще прикольные штуки для пиара, такие как, например, PressFit. Знаете PressFit? Вот, крутая штука. А кто не знает? Вот, PressFit, короче, агрегатор запросов от журналистов. Вот, там тусуются журналисты часто, The Village, VC.ru, стартаперских СМИ, там, маркетинговых СМИ. Там даже Первый канал тусуется, кстати, совершенно условными запросами. Вот, типа ищу человека, которого хоть раз в жизни воровали барсетку на остановке троллейбуса. Вот, и так далее. Да, но есть среди этого ада нормальные запросы. Вот, здорово. Нормальные запросы от там, стартаперских СМИ, от деловых СМИ, там, расскажите свою историю создания бизнеса, там, кто эксперт по блокчейну там, и так далее. Вот. И можно очень легко, там обновляя два раза в день список этих запросов от журналистов, вот, выходить к ним и знакомиться, и, собственно, добиваться, ну, писать контент. Причем это как бы можно сделать тоже повторяемым процессом. Плюс, как бы, тоже, если вы понимаете, что ваша целевая аудитория тусуется на конкретных определенных медийных там, источниках, сайтах, да, то просто смотрите статьи, которые. Статьи похожего контента, который бы могли вы производить, выходите к журналистам и спрашивайте, типа, чуваки, а вам нужен какой-нибудь контент от нас? Мы можем там писать на вот эту тему. Вот. И журналисты в целом, они нормальные люди, и у них есть потребность в качественном контенте, потому что его с них требуют. Вот. И когда вы соберете пул журналистов вокруг себя, лояльных к вам, они вас будут в комментарии включать и там своим друзьям рекомендовать как экспертов и так далее. И можно вообще сделать процесс, как у меня сейчас в агентстве построено, у меня вообще все запроцессировано так, что я почти даже в этом не участвую. У меня есть пиар-агентство, чья функция заключается вообще исключительно в том, чтобы коммуницировать с журналистами. Есть я... Есть аналитик и есть копирайтер слэш редактор. Я фантазирую тезисы и темы, на которые я бы хотел написать. Даю их пиарщику. Пиарщик спрашивает у журналистов, окей ли они с этими темами. Журналисты говорят, да, окей, еще хотел бы еще вот такие. Попробуй. Поищи. Дальше пиарчик идет к аналитику. Аналитик это человек, который просто собирает фактуру с рынка. Аналитик собирает фактуру с рынка по этим статьям. Да, статьи уже как бы мной утверждены. Дает это копирайтеру, редактору. Копирайтер пишет мясо. Они идут ко мне. Я смотрю уже готовый текст. Добавляю там немножко уличной магии. Да, и собственно мы отдаем это дистрибутировать журналистам. Таким образом мое вовлечение... Здесь оно самое минимальное, при том, что есть аналитик, который роет прикольную фактуру, да, на которую можно написать, и, собственно, бесконечный пиар-процесс. Вот. мы пиаром сами не занимаемся, просто я хотел построить такой продажный. У меня нет продажников, вот у меня все идет через контент-маркетинг. Тут публикации, выступления на конференции. Вот, хорошая история достаточно. Что еще хотел вам сказать, спросить у лайфхаков, прикольно.
Роман, расскажи, пожалуйста, если нет продажников, то кто продает? Или просто все через колл-центр
получится? Нет, они ко мне приходят в сообщения на Фейсбуке. Если клиент интересный, вот, и крупный, вот, то я закрываю сделку. Вот, если клиент мелкий, я просто отдаю ребятам из перформанса, вот они ведут процесс преследования.
А перформанс это что такое?
Перформанс это люди, которые занимаются заведением таргетированной рекламы. Вот. У нас перформанс агентство, типа агентство, которое направлено на увеличение продаж. Вот. Есть маркетинговое агентство, которое там выполняет там, задачи по там, охвату, по созданию там, лояльности к бренду, там, креативное агентство, у нас перформанс агентство. Ну, типа, к нам приходит наш типичный клиент, это фаундер с горящими глазами, который прибегает к нам и говорит, чуваки, пожалуйста, мне нужно дотянуть до следующего раунда, вот, меня там три агентства уже кинуло, вот, столько-то денег есть, нужно столько-то продаж.
И с каким бюджетом там вам нужно приходить?
Сейчас у меня нет вообще слотов свободно, у меня расписано все на ближайшие два месяца, и я, скорее всего, из России перестану брать бизнесы. Потому что мы планируем в этом году сесть в самолет и улететь. Короче, еще расскажу вам про тесты. Прикольную штуку недавно открыли, буквально все проходят тесты в Фейсбуке. Те, кто не проходит, на самом деле проходят стихаря. Вот, тесты могут быть самыми тупейшими, да, от того, там, насколько определи, насколько ты плохая мать, да, до того, типа по аватарке чирки, чем станет твой бизнес там, не знаю, через 10 лет. Вот. Лунный гороскоп там на 2007, не важно, короче. Вот фишка в том, что много достаточно народу в эти тесты играется. В чем прикол теста, созданного брендом? Во-первых, он создается на сайте бренда, ну то есть на вашем сайте. Есть пул вопросов. А в среднем он там где-то от 5 до 10. Клик на тест, как правило, стоит раз в 10-20 дешевле, чем на обычный лендинг по рекламному баннеру. То есть 1.5-2 рубля. Если вы перед началом теста соберете пользу для авторизации через Facebook, значит, вы можете задолбать его триггерной стратегией, email-сообщением, потому что он купил ваш продукт. Вот. Здесь, на протяжении всего теста, если он отвалился, вы можете преследовать его ретаргетингом во всех социальных сетях, во всех инструментах, в которых возможно. Самое важное, да, если тест должен быть смешным, да, потому что большинство информации человек потребляет, то есть мы делаем любой контент для скучающего человека. Вот. Если делаете тест или там какой-то развлекательный контент, представьте, что ваш пользователь – это человек, который сидит в туалете в данный момент. Вот. Ему, собственно, нужно внимание, его внимание нужно чем-то зацепить и провести до, собственно, конца. Вот. На 6-7 тест можно, на 6-7 вопрос можно делать какие-то сценарии, при которых вы как-то рассказываете про какую-то проблему, с которой сталкивается ваша целевая аудитория. Или как проблема решает ваш продукт. То есть, если вы делаете, например, тест про путешествия, да, рекламируя карточку банка, карту путешественника, да, то 6-7 вопрос можете там, описать проблемы, с которой сталкивается типичный путешественник, да, чтобы потом дать решение. Самое важное в тесте – это последняя страница. Вот. Из чего состоит последняя страница? Во-первых, она состоит из метаданных. То есть это штучка, которую человек будет делиться в социальных сетях. Да, результат теста. Вот, соответственно, он должен либо удовлетворять человеческое эго, либо челленджи человека, если у него есть достаточно чувство юмора над собой. Соответственно, здесь должно быть написано: поздравляю, ты альфа-самец, такой тест только там, такой результат только там у 2% мужчин. Ну, я утрирую, понятное дело, да. Вот как бы задача вот этого блока сделать так, чтобы человек захотел поделиться им у себя в социальной сети, чтобы он этот бэджик себе повесил, чтобы он ассоциировал себя с этим или хотел бы себя с этим ассоциировать. Дальше здесь есть форма для набора имейлов. То есть вы здесь, это финальная страничка, да, после того, как человек прошел тест, поздравляю, вот ваш результат ответа, а теперь мы предлагаем вам спецпредложение. Спецпредложение может быть с промокодом, который продает услугу. Здесь может быть имейл, причем конверсию в собранный имейл увеличивает тот факт, если вы обещаете что-то на этот имейл прислать. Проделайте тест по путешествию, пошлите ему какой-нибудь гайдбук или список статей. Делайте тест там, для маркетологов про маркетинг, пошлите им какой-нибудь там, не знаю, 100 инструментов онлайн-маркетинга, про которые вы не знаете, и так далее. Говоря вообще, можете придумать кучу всего, можете просто бесплатную книгу с интересом прислать, да, и наоборот, платно. Вот. И еще между вот этими всеми чуваками можно делать конкурс за поделившихся. Это, как правило, увеличивает охват в там, 5-7 раз. Причем приз конкурса может быть вообще там любым. Вот, собственно, дешевый клик, который мы можем догонять ретаргетингом. Процент из тех, кто начал проходить тест, тех, кто закончил проходить тест там, обычно где-то около там, при хороших тесте около 90%. Здесь каждый элемент должен четко выполнять свою задачу. Потому что этот элемент влияет на то, сколько у вас будет органики. Да, кто еще щелкнет сюда для того, чтобы начать пройти тест, это может удешевить, конечно, в итоге всю воронку. Вот, тесты могут быть совершенно разными, лучше решают ситуативные тесты. Например, мы троллили Олега Цинкова, вот, когда он говорил, когда он говорил о том, что его сотрудники не могут есть больше, чем два раза в день. Вот там ребята из GoFood'а подогнали фуру к зданию Тинькофф банка, раздавали там еду для сотрудников, и там запилили тест, кто-то по версии Олега Тинькова, Бобник, там, Качок, вот, и кто-то там еще. Вот, при совершенно небольших вложениях в этот тест прошло очень много народ, там больше 100 тысяч человек, вот, и, соответственно, в конце раздали промокоды на еду, там совокупно потратили на всю вот эту вот акцию, включая пиар, там около 200 тысяч рублей, получили за это там больше 1000 новых заказов, вот, что прям, ну, вообще идеально вложилась в бизнес-модель. Вот, это как бы тоже.
Это
как GoFood, еды. Мы рекламировали там спортивную игру.
То есть это был ваш клиент?
Да.
А Тинькофф был не против использования его имени? Кто-то по версии Тинькова?
Да, ну, кого это правило? Он просто...
Ну, люди там делали.
Ну, а если это было еще до того, это было еще 2 года назад, вот, он, слава богу, не заметил это. Вот, что еще можно сказать интересного? Да, запустили после клина Шелли, ну, как, не после клина, а во время клина Шелли. Это сервис по заказу маникюрщиц на дом. Вот, столкнулись там с проблемой найма мастеров, то есть это не такой масштабируемый канал был, как в клининге, и столкнулись с общим очень низким качеством вообще маникюрных мастеров на рынке. Поэтому сейчас открыли большую офлайн-школу, вот, в районе Курской, которая не только для нас учит мастеров, а вообще в целом как бы учит людей маникюра. Вот, часть из них может потом остаться и работать на сервис. И сейчас запустили клин-стирка. Вот, это такая штука, она, это не химчистка, это именно стирка. То есть к людям, кто, например, носит часто рубашки, как может в пятницу позвонить, ему заберут рубашки, там постельное белье и привезут в воскресенье их чисто выглаженными. Вот вообще там такая штука, типа, которая позволяет тебе еще там часть рутины зааутсорсить. Вообще люблю очень хоум-сервисы, ну то есть то, что делает, ну либо экономит время, либо делает какое-то, ну, управление пространством вокруг себя удобней. Например, есть еще прикольный стартап, я к нему никакого отношения не имею, но офигенная бизнес-модель, лучше, чем у клина, это собака-гуляка. Вот. Это, как бы, ребят, которые занимаются аутсорсом выгула собак. Вот. У них фантастические когорты. Вот. Среднее количество выгулов 11 в месяц. Вообще космос. Просто. Ну, то есть у тебя супер охрененная бизнес-модель, вот, которая очень серьезно подсаживает и с высокой повторяемостью.
Вот. О, что еще интересно с вами хотел, вам хотел рассказать, знаете, я выделил, короче, вот в некоторых кейсах, в некоторых бизнесах есть такой параметр, как оптимальное число точек касания с продуктом. То есть, вот, например, в такси раньше цифра была 11. То есть мне 11 раз нужно съездить на такси, чтобы я дальше гарантированно приносил такси хороший доход, там, периодически его заказывая. Вот сейчас, насколько я знаю, этот пункт он вырос, по-моему, до 25 заказов. Ну, просто по мере роста как бы бизнесов и осведомленности о нем. Например, в уборке и в доставке еды я заметил этот пункт 6 или то есть это цифра в районе 6-7. Вот. Это знание на самом деле дает, то есть после заказа 6 уборки, если user experience на каждом из отрезков вот этих заказов у тебя был там хороший, и твои ожидания минимум там совпадали с реальностью, то после этого ты начинаешь просто закидывать кэш в бизнес. Вот, и постоянно им пользоваться. Вот, это либо моторика нарабатывается, не знаю, заказа, либо просто психологически ты начинаешь быть привязанным к этому. Не знаю, как это объяснить с психологической точки зрения. Вот, но определение этих вот оптимальных точек, какое знание может дать. То, что на самом деле ты можешь до 6 заказа, если у тебя количество оптимальных точек касания 6, вообще в ноль маркетинг делать. Если ты знаешь, что если уверен в качестве своего продукта, если ты знаешь, что после 6 заказа там, человек начнет украшения продавать из дома, да, лишь бы заказать твою услугу. Вот. Соответственно, ты можешь весь маркетинг переориентировать на то, чтобы не на первый заказ, как бы, а на 6 заказ. Вот. И еще в B2B очень прикольная тема, тоже недавно нашли. Не знаю, применимо ли для всех, но вот у нас очень хорошо сработало. Мы там для одного из стартапов Долины, у него была проблема, был бесплатный сервис, фримиум модель, ну и платная подписка. Вот, и, соответственно, ну, понятное дело, как везде, задача была увеличить конверсию из бесплатной версии в платную. Что мы сделали? Я не знаю, хотя может это и супер просто, и вы знаете об этом. Мы из аналитики подняли такую информацию, как какие действия нужно совершить пользователю в системе, чтобы он стал платным. То есть какой опыт он должен получить в системе для того, чтобы он захотел стать платным. И мы делали это для одной системы по автоматизации рекрутинга, для системы по подбору разработчиков. Вот. Там был trial версия, был платная версия. В чем фишка сервиса, чтобы было понятно? HR заходит на платформу, вбивает, там, не знаю, Java разработчик или там питонист какой-нибудь, и ему выгружается куча собранных профайлов, причем с LinkedIn, там, с GitHub, еще из кучи соцсетей, он может выбирать, добавлять в корзину и так далее. И понял, что человек успешный пользователь, который подключил платное приложение, сделал минимум 2 добавления кандидата в корзину. Что мы сделали? Мы подумали, а что если нам всех заставить, типа, сделать 2 добавления в корзину? Вот, и мы прям захардкодили эту штуку. То есть мы сделали так, что ты не можешь. То есть у тебя как процесс обучения идет. Пока ты не добавишь 2 кандидатов в корзину, тебе просто нельзя пройти дальше. Вот. И как бы у тебя процесс обучения, у тебя внизу тулбар, да, который тебе постоянно мозолит глаза, что ты не допрошел обучение до конца. Вот. И кладешь этих 2 пользователей в корзину, и после этого и там конверсия выросла. Ну, то есть там реально такое ощущение, что все, кто был там, сделали платную подписку, за исключением тех, кому просто продукт этот был не нужен. Вот для тех, кто не нашел там реально там своих кандидатов. Но вот эту вот основную штуку, знаете, то, что мы все делаем продукты для ленивых людей, да, особенно если это в B2B. Да? То есть мы делаем продукты для ленивых маркетологов, которым не хочется ни во что разбираться, им хочется написать службу поддержки для того, чтобы кто-то там за них эту проблему решил, все настроить, селф-сервис, там это типа слишком сложно. Вот. Если ты его проведешь прям за ручку по вот этим вот пунктам, то у него он дальше поймет, как бы, как ему, какую пользу приносит ему продукт. Вот. Еще очень круто решают бенчмарки вот в B2B. Мы другой продукт для Долины тоже. Саппортили, у них был кейс, то есть никто не понимал ценность этого продукта, потому что это был новый способ коммуникации. Мы взяли, разбили клиентов, просто добавили лишнее поле в заявке, которое не повлияло на конверсию никак. Индустрия. Собрали значения по индустриям. Часть значений мы собирали самостоятельно, там, наняв студента, который пробивал там, по профилю в Фейсбуке, понимал, чем занимается человек, и обогащал как бы эту табличку. Но в итоге мы поняли, что у нас есть там ключевых 7 индустрий. Мы взяли и взяли 7 топовых клиентов из каждой этой индустрии, которые при помощи своего, при помощи вот этой вот платформы решали свои бизнес-задачи. Сделали из этого кейс, написали большую статью и всем чувакам на входе показывали, что вот, смотри, как из твоей индустрии чувак прям конкретно решил задачу и решил кейс. Вот, и это нам на тоже около 22% повысило конверсию людей в paid. Вот. Что еще интересного сказать вам? Черный пиар сталкивались, да, у нас был хейтер, вот еще когда в клине работал. Вот, а сейчас у нас много хейтеров, когда в рекламном агентстве, вот постоянно слышу там какие-то странные сплетни. Вот. Ну, я пока что никак на это не реагирую. Вот, я просто машина по контент-маркетингу включена, она как бы работает. Я не вижу там слома воронки, может быть, потом. А может быть, мне уже как бы, ну, это не нужно на российском рынке. Вот. А в клине с черным пиаром, да, сталкивались, конечно. Но у нас был Юскан, вот, у нас была медиалогия, вот, мы могли оперативно реагировать на это, на все и быстро это пресекать. Вот, так там был какой-то чувак лютый, который следил за каждым пресс-релизом, который складывал уборки, которые я говорил в интервью там, в одной газете в там, ноябре 2015 года. Потом я где-то еще на радио сказал о том, что мы растем на 20% в месяц, и потом вышла еще одна статья, где я говорю о том, какое у нас количество уборок. Вот он сложил эти проценты с этими уборками, вот, и, короче, сказал, что мы нагло лжем, завышаем показатели и так далее. Ну, вот какие-то такие, знаешь, ну, совершенно упоротый чувак просто, который, видимо, нечего делать было. Да. Ну, видимо, да. Ну, вы не взяли.
А сами сервисы валить не пытались? Ты хорошо
знаешь. Да, блин. Роскомнадзор — это боль на самом деле, потому что ну вот сейчас там мы, у нас был глюч Тасана, мы там, у нас Google Analytics хреново отображается у некоторых клиентов конверсии, и прям это все очень грустно, это скорее всего просто ну, пододвинет срок там релокации нашей гораздо ближе. Вот.
А потом там еще вопрос. Звоните клиентам, только телефон сами оставляете.
Да, да.
А не знаете, когда...
Нет, не звонили. Никогда в холодных продажах, честно, не было. Вернее, пробовали какие-то базы купленные обзванивать, вот, но там прям совсем хейт был, негатив.
Сервисы, допустим, когда клиент шел там на сайте, вот, угу. Телефон, хотя он не оставляет там.
Знаю, да, смарт смс.
Ну да, вот по таким не звонили?
По таким нет, по-моему, не звонили. Но мы по таким делали несколько штук с отправлением смс. Есть смарт смс сервис, то же самое. Только тебе отправляют смс-ку. Вот эта в целом штука хорошо работала. Вот, а потом ее кто-то по этическим соображениям отрубил.
Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос. Вы сказали, что если человек, например, не согласился, то вы ему там 15%, он еще пока думает, вы ему там 30%. И сюда же вопрос, что вы предлагали попробовать наш сервис на первый раз там, с 30% скидкой. Вот у меня вопрос, как это отражается на конверсии тех, кто один раз попробовал со скидкой, готовы ли они платить больше, потому что, например, у меня в B2B есть опыт, сейчас люди купили дешево, и потом очень трудно поднять нормальную цену. И сюда же вопрос, что если вы как бы дали скидку один раз, дали другой, не расходится ли по рынку сарафанное радио, что лучше подождать тогда, если вам предлагают, значит вы продадите мне дешевле.
Мы жестко хардкодили, во-первых, скидки, но только мы раздавали только скидку на первый заказ. Всегда. Вот у нас не было никогда скидок на повторные заказы. Вот. То есть только человек, если первый раз заказывает у нас, тогда он получает скидку. Но мы делали много тестов, мы поняли, что там на 50%, врубаешь 50% скидку, у тебя набегают халявщики. То есть люди, которые бы так уборку никогда не заказали. Там по, когорты по ним, типа, они к второму месяцу вымываются полностью. Вот. 30 это типа нормальная скидка. Вот на уровне 30% это то, что и устраивает бизнес, да, потому что первую уборку отрабатываешь там в первую, вторую уборку ты отрабатываешь в ноль, и в среднем это недостаточно. И в среднем это как бы и барьер для тех, кто не будет заказывать, кто не будет потом заказывать. То есть мы много тестов делали со скидками, и 40, и вторую уборку в подарок раздавали, первую вообще бесплатно делали. Но 30 это прям оптимал.
Ну это все касается, вот нет такого, что человек, например, с одного аккаунта заказал, там, с другого заказал второй раз, третий раз.
Там есть...
Ну, в смысле, адрес все рынки, поэтому...
Ну, есть таких-то... Такие умельцы есть, конечно, да, кто там и симки другие регает, вот. Но все, все к телефону привязано. Есть там процесс по дедубликации адресов, вот, в базе. Вот. Но в целом, конечно, умельцы есть, но их такой незначительный процент, что...
Может быть.
Да, да.
Просто мне один знакомый рассказывал, как он заказывал специально, сознательно на Амазоне продукт, несколько касаний, сначала просто посмотрев, потом полюбовавшись, потом получив купон еще, и он знал, что ему там... Через какое-то время пришлют скидку, ему там по 7 дней прислали купон на максимальную скидку, он купил с максимальной скидкой. Просто...
Только это нормально. Это самое главное, чтобы ты вот этими скидками управлял внутри. То есть эта скидка, она работает как ретаргетинг. Ты главное ограничивай ее по максимальному количеству, вот, и пусть клиент думает, как бы, что он тебя обманул. Вот, а ты как бы радуешься, что он сконвертировался наконец-то хоть так.
Вопросы.
Причины, которые подвинули на релокацию, они какой-то там? Причины на релокацию, ну, слушайте, ну, очень сложно делать бизнес, вот, когда вокруг происходит такая дичь, например, как сейчас, вот, в целом, как бы хочется, ну, то есть, не очень хочется делать бизнес там в условиях, когда тебя могут его забрать завтра. Вот, хочется все-таки, ну, в нормальной конкурентной среде делать, и плюс хочется уже делать бизнес на весь мир, вот, потому что амбиции за это время немножко подросли, вот, не знаю, оправданно или нет. Вот, но типа хочется вот следующий бизнес, вот этот вот AI в маркетинге, мы хотим сделать на типа весь мир.
Откуда?
В Штатах, скорее всего, на восточном побережье, потому что на западном дорого. Но мы сейчас просто это через ICO будем собирать большую достаточно сумму денег, поэтому у нас на входе будут деньги, вот, и мы сразу же поедем туда с готовой командой.
А вы сейчас только в России рекламируете проект или за рубеж?
Нет, у нас сейчас где-то 30-35% выручки из-за рубежа. Вот, мы в долине консультируем стартапы и делаем перформанс-маркетинг в Лондоне. Вот сейчас будем в Лондоне офис открывать.
Можете рассказать 5 минут, 10 минут или меньше, а какие принципиальные отличия вот именно в маркетинге в России, в мире, какие тенденции, то есть насколько мы остаем, то есть что там сейчас работает, какие...
В мире гораздо проще, вот, на Западе, потому что там... меньшее количество социальных сетей. То есть там нет одноклассников ужасных, вот, там нет убогого совершенно ВКонтакте, вот, с точки зрения там, рекламодателя. Вот, поэтому там управлять проще, потому что там есть Facebook и там есть ManyChat, например. Это мессенджер, это система для мессенджер-маркетинга, которая тебе полностью может заменить вообще email. И еще ее можно встроить там, в acquisition. То есть это система, которая позволяет тебе гнать пользователя не на сайт, а на диалог с ним в мессенджере. Вот. Чего? Не, это в Штатах. ManyChat, это сын Давида Яна, Мика, запустил. Вот. Очень крутой сервис вообще. То есть и Штаты рвет, и Южную Америку тоже. Вообще космос просто. Это вот жалко, что у нас диверсифицированы все мессенджеры. У нас есть там Telegram, Viber, WhatsApp. В Америке есть Facebook Messenger. Вот, а через него можно там такие кульбиты вытворять. Просто там, ну, люди там по миллиону долларов выручки делают на том, что внедряют мессенджер-маркетинг. Потому что у канала просто в 5-7 раз выше open rate и click rate, чем у обычного email-маркетинга. Вот. Что еще? Более централизованная и умная закупка у блогеров в Штатах. Много берет на себя агентство. Вот. Есть некоторые CPA-механики. То есть CPA-механикам там относятся гораздо более с пониманием, чем у нас. Вот. Можно много себе трафика найти с оплатой за действие. В среднем сетки баннерные в Штатах ужасные просто. Все, что связано с контентом, отвратительно. Потому что все в баннерах в адских. Вот, очень много разной совершенно рекламы. В целом говорю, реально проще, потому что там есть Facebook, вот, у которого емкость громадная, там есть Google, у которого емкость еще больше. Вот тебе просто нужно хорошо делать Facebook, Google там, с примесью блогеров для того, чтобы нормально оперировать. Ну и плюс, конечно, хороший креатив. Вот. В Южной Корее прикольно делать маркетинг, там специфика рынка такая, что там люди лучше реагируют на всякие кислотные баннеры животных, поэтому мы там делаем вообще-то, ну, типа, вот мы рекламировали ICO проект AdHive, такая децентрализованная биржа блогеров. Мы прочитали исследование, что корейцы любят вот эту вот кислоту, мы взяли голову адвайзера проекта, присобачили ее на тело пчелы, добавили анимации, вот это был самый конверсионный баннер. Вот. В Китай пока не хотим идти, потому что там очень большой головняк с локальной спецификой, с Вичатом, с Вейбо. Вот. А туда, если идти, то нужно прям высаживаться и делать это все там, нанимать локального партнера, вот, потому что с тобой там никто так просто общаться не будет. Поэтому Запад, вот, большой рынок, меньше препятствий для предпринимательства. Вот. Но я не агитирую ни в коем случае.
А какой с вами ICO будете делать?
А вот как раз таки для маркетингового робота. У нас там две идеи. Первая — это автоматические маркетинговые стратегии. То есть, допустим, есть у вас барбершоп в Аризоне, вы хотите открыть, да, есть у вас там X денег, которые вы готовы потратить на то, чтобы привлечь сюда клиентов. Отвечаете на вопросы робота, вот, о том, типа, кто является ваша целевая аудитория, сколько у вас есть денег, сколько вы хотели бы зарабатывать с клиента. И он рассчитывает вам, основываясь на дата-сете, который есть внутри, плюс часть в Google и в Facebook, маркетинговую стратегию, подробную инструкцию о том, что вам нужно делать, в какой канал понести деньги и как в этом канале работать. Это как бы первый модуль. Второй модуль – это штука, которую ты подключаешь к своему Google Analytics, и он тебя анализирует поведение клиентов на сайте, говорит, что вот здесь у тебя на этом этапе воронки отвал, на этом этапе воронки тебе лучше там включить ретаргетинг, здесь тебе лучше уменьшить количество полей вводимых, это скорее всего увеличит конверсию, здесь там тебе нужно посмотреть, почему у тебя с мобильной версией какой-то косяк, раз мобильный трафик там так плохо себя ведет. Вот. Загружаешь туда данные из рекламного кабинета, он тебе говорит, насколько твои данные хуже бенчмарков по индустрии, насколько у тебя креативы твои внутри твоих компаний работают один хуже, один лучше, где тебе лучше обновить креативы, где тебе лучше поиграться с аудиторией. Такая штука, которая типа будет хорошим помощником для маркетологов, вот, а потом убьет их. Ну, то есть заменит.
Откуда данные будете
брать? Мы сначала, скорее всего, объявим большой сбор данных. Вот, то есть мы будем платить за подключение Google Analytics, и мы будем формировать бесплатно маркетинговые стратегии для того, чтобы кормить искусственный интеллект. По бенчмаркам сейчас ведем переговоры с крупными агентствами для того, чтобы они отдали нам эту дату, и с платформами. Вот, дальше, скорее всего, там часть данных получится табличным методом, вот, когда у тебя есть большое поле решений, да, и сидит стадион маркетологов, ну или один маркетолог очень долго, вот, и, собственно, перебирает все это. Нет, пока. У нас пока есть только идея, понимание, как мы будем это продвигать. Сейчас, собственно, ищем CTO в проект и вот разговариваем с несколькими Data Science командами, которые могут на старте нас поддержать. Но вообще все это должно быть внутри, конечно.
А платформа искусственного интеллекта TensorFlow или Watson будет использовать или еще нет?
О, я не знаю вообще. Не определился, конечно.
Роман, а можете подсказать, вот вы про качество говорили много и про дабзоны, обратную связь. Вот какие самые, может быть, там действенные вопросы или какие-то у вас кейсы в этом есть?
Блин, я... Не подскажу, потому что не моя зона ответственности. То есть это скорее вам к менеджеру по счастью, к Лена. Вот. Не могу сказать, прям даже не погружался никогда в скрипты. То есть продажные скрипты. У нас вообще не было никогда скриптов. Вот, мы просто делали бонусную сетку для людей, которые занимались обзвоном. И они высаживали их сначала на 2 недели на линию, на горячую, чтобы они вообще прочувствовали продукт. Вот. После этого говорили, что вот получишь X денег за X закрытых продаж. Соответственно, дальше они как бы скрипты, то, что узнали в рамках первых 2 недель, адаптировали, собственно, под продажные какие-то заявления. В B2B сегменте специфика в том, что если говорить про там digital маркетинг, то тебе в любом случае сначала нужно привлечь лид. Да, то есть контакт, да, человека. А дальше все зависит от там цикла принятия решений. То есть ты можешь его, этот лид, прогревать там большой контентной цепочкой из имейлов, да, периодически уводя его на сделку с сейлзом, да, и тестируя гипотезы. Вот. Либо диджитал маркетинг у тебя может быть как такой саппорт, когда ты просто пишешь много контента, например, публикуешь их на отраслевых изданиях, да, и пытаешься таргетировать на нужную тебе целевую аудиторию, чтобы как бы просто они видели твой бренд. Вот. А так, как бы, собирать лиды, давая какой-то, видимо, полезный для конкретной индустрии или конкретного кейса няшку, чтобы они могли оставить свой контакт взамен на нее. Вот. А после этого тестировать цепочки.
На каком рынке инвестиции?
Про условия, ну, точно по процентам сказать не могу. Могу сказать только, что это был выкуп доли, вот, плюс опцион. То есть, если мы закрывали опцион, то часть нам возвращалась. Соответственно, мы этого закрыли, часть вернулась к нам. Вот. А условия, собственно, привлекли первый раз 70 миллионов рублей, потом 250 миллионов рублей, потом 5 миллионов долларов, я не помню, сколько это в рублях, вот, и потом еще вот сейчас небольшой траншик на 80 миллионов рублей для того, чтобы дотянуть до брейк-ивена, и сейчас вот готовится большой раунд при оценке в 80 миллионов долларов. На брейк-ивен вышли в феврале на операционную безубыточность. Вот. Ну, как бы для стартапов венчурного, как бы прибыль не важна.
Это после скольки времени?
После 3 лет. 3,5.
Обращаешь команду?
В Клине или в Кумаркетинге? В Клине сейчас человек 100, это не включая клинеров. Клинеров там 2-3 тысячи. Вот. А в Кумаркетинге у меня 55 человек.
А как людей ищете?
Могу, кстати, рассказать вот про команду. Мы поняли, что на рынке просто дно с точки зрения маркетинга. Вот. Люди хотят очень много, знают очень мало. Не все, конечно, вот, но большинство. Вот. И поэтому мы решили, что у нас только у топ-менеджмента и мидлов будет маркетинговое образование. Ну, не маркетинговое образование, а понимание маркетинга и опыт маркетинга. Все остальное мы берем просто с рынка людей, которые закончили вуз, там, экономические вузы, там, топовые вузы. Засовываем их в систему обучения. Система обучения – это самое главное вообще, что есть в агентстве. Это типа наш святой Грааль, вот, который мы с вами разрабатываем. И, собственно, дальше их начинаем обучать всему. Таргетированной рекламе, триггерам, контенту, аналитики, вот, и, собственно, общению с клиентами. Самое главное, чтобы они нам подходили по 3 параметрам. Структурированность, эмпатия и желание брать на себя ответственность.
Кучка большая?
Вообще, один человек.
Ушел.
Да.
А как вы держите?
А фишка в том, что, учитывая то, что у 80% людей это первое место работы, вот, это позволяет мне им платить меньше, и лояльность у них ко мне гораздо больше.
Все равно,
что вырастают другие. Да, ну пока мне им 1,5 года пока агентство, да. Может быть, сейчас они все повально встанут и свалят куда-нибудь. Да.
Агентство тоже убыточное, потому что.
Не, конечно, нет. Агентство прибыльное с первого дня. Агентство вообще шикарно. Можно ни от кого не зависеть. Вот, тебе пришел клиент, дал денег, вот ты, собственно, нанял под это людей.
Тоже будете вывозить в Штаты?
Мы часть команды вывезем, часть команды оставим. Вот.
Спасибо.
Ну, сейчас, если сейчас продолжится эта хрень с Google Analytics и так далее, то нам нужно будет там, ну, садиться в самолет уже сейчас, потому что и там, не знаю, и хотя бы из Казахстана там откуда-нибудь продолжать работу, потому что, ну, это невозможно. Не, ну, в VPN-ке блочит все, но и сильнее тормозит работа. Вот Google Analytics сегодня, например, уже через 6 стран не работал.
А платно или бесплатно?
Платно, конечно.
Как за деньги не работают.
Да.
Но они по своей воле за деньги не работают.
Ну да.
А в бизнесе у вас есть партнеры?
Да, есть. Вот один человек, он поднимал с нуля Pudru.ru, это онлайн-магазин косметики в роли директора по маркетингу. И второй, он был стратегом в Актис Вундерман и в Адидасе, и в Мегафоне. Вот. И вот этот второй человек, он такой, он мой антипод. Я типа хаотичный, вот безумно, а он типа мистер структурированность, такой ботом. Вот, поэтому мы с ним прям идеальная пара для, мне кажется, бизнеса. Вот у нас получается, когда мы с ним.
Получается,
с партнером, конечно, легче начинать. Но у меня причем был кейс, я начал бизнес с партнером, а потом партнер меня кинул. Вот, через полгода он просто перестал выходить на связь. Тогда, когда он должен был уже выйти и полностью свои обязанности исполнять. Это был первый партнер, с которым я начал бизнес, вот, в Q-маркетинг агентство. Вот, так что меня прям хорошо так стрессануло, тряхануло в начале полета.
А первых клиентов как сказать, что были уже за счет имени просто?
Да. За счет имени вообще никак не искали. Просто делаем контент, выступаем. Вот. И они сами приходят.
То есть вы когда начинали агентство, у вас не было клиентов, да? Или вы уже начинали?
Нет, было.
Я
начал в ноябре, когда еще у меня оставалось 2 месяца до, собственно, окончания моей работы в Клин. Вот, и, соответственно, начал параллельно вести там 3 клиентов. Вот. Собственно, а потом, когда вышел, уже у нас там был офис, 2 человека. Вот первые 2 месяца мы сидели в Макдаке. Ну вот, мы работали на Киевской. Год и 4 месяца. Надеюсь, было полезно.
Как правильно выбрать маркетинговое агентство? Вот их сейчас таких, которые
кейсы. Так
их много.
Да. Я бы посмотрел кейсы, если есть релевантные, и я бы обязательно описал и обзвонил всех основателей или маркетинговых директоров, с кем они работали. Вот, и спросил бы четкий фидбэк. То есть, если тебе, например, от маркетингового, понять, что тебе нужно от маркетингового агентства, да, ты либо на них полностью перекладываешь ответственность за маркетинг, или тебе нужен только перформанс, или тебе нужен только креатив. И вот прям по этим пунктам их клиентам напиши в Фейсбуке и спроси. Я там типа переживаю очень за свой проект, знаю, что вы работали с таким-то агентством, можешь мне по пунктам написать, как у них с креативностью, как у них с перформансом, как у них там, я не знаю, со стратегией. Вот, лучше всего работает. Потому что балаболов очень много. Что? Посоветовать агентство? Слушайте, я не знаю, если честно. Я просто не в тусовке агентств. Вот, я не хочу с ними ничего общего иметь. Вот, поэтому не могу никого посоветовать, потому что просто не знаю. Наверняка там есть много хороших парней.
Там лучше всего нравится.
Мне информация нравится, получается, информацию про бизнес-модели, про разные, вот, решать нестандартными путями задачи, типа мы сейчас для Моснергосбыта делаем гигантский совершенно проект, вот, который при помощи диджитала должен эту неповоротливую гигантскую махину вообще развернуть другой стороной. Вот, мне нравится очень то, что мы саппортим направления, которые развивают прогресс. Мы там делаем digital marketing для всех телемедицинских проектов в России, для Medical Note, для DocDoc, для DocPlus, для ZdravCity, это там дочка Процека. А мы в HR-теке очень сильны сейчас, потому что саппортим там 3 основных игрока крупных на рынке HR-тека. Вот. А вот это вот безумно драйвит. То есть ты как бы твоя цель, типа у тебя предприниматели идут в путь от нуля до единицы, а твоя задача ты как единицы до 2 догнать. Вот. Таким образом, как бы косвенно я чувствую свое причастие к прогрессу, свою причастность. Да.
как вы именно под себя команду собираете?
А я говорю...
На которую вы ВКонтакте
ВКонтакте, да... Не знаю, у меня, если честно, нет прям никакой такой... Я очень много ошибался, вот в подборе, в том числе. Вот, пилюли прям, которые можно посоветовать. Нет. Единственное, что... О, слушайте, у меня есть прикольный список вопросов, вот, которые есть. А у вас есть какая-нибудь группа общая? Где-нибудь в Телеграме или там в Фейсбуке?
Есть круговая рассылка для членов клуба.
А, переходите, я вам пришлю. Если давайте. Окей, да. Да, да. А что, сделайте телеграм-чатик вместе, там же удобнее.
Вам не показалось, что искусственный интеллект отдыхает рядом с своим? А то до этого было как-то грустно. Искусственный интеллект наступает, за нифигами наступает. Такие интеллекты еще посоветуют. Грустно.
Да, конечно, вообще. Я
оставляю даром от нас.
Все, ну я очень люблю Россию, вот, но как друга. Вот.
Ну, друзья, кому-то надо известь.
Ок, ладно, спасибо, ребят. Надеюсь, было полезно.